проповедь «Затем пришел Иисус». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 7 апреля 1957 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Продолжительность проповеди 1 час и 12 минут. Перевод Voice of God Recordings, 2017 год. «И великому имени Твоего помазанного ребенка, Господа Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Его жизнь и за Его благодать, излившуюся в наши сердца Святым Духом. Если бы мы просто остановились для подсчета множества данных нам благословений, это оказалось бы бесчисленным. Мы благодарны за свое здоровье и за великие благословения, которые невозможно купить за деньги. Ты щедро по Своей благодати даровал их нам. И мы привилегированный народ знать Тебя. И это желание наших сердец, чтобы те, кто не знает Тебя и не подружился с Тобой, чтобы они познакомились с Тобой, и их грехи были прощены, и чтобы подружились с Тобой, Отец. Ибо Ты сказал, я кроткий и смиренный. И крест был не тяжелым, и бремена были легкими. И мы просто молим, чтобы Ты объявил сегодня вечером это каждому. Если здесь случайно окажется кто-нибудь, не знающий Тебя, пусть они придут сегодня и примут Тебя. Помоги христианам в их продвижении. Благослови эти песни в этот вечер от людей, которые поют, и помоги нам на приближающейся евангелизации. Эти 5 вечеров, Господь, мы чувствуем, это было бы Твоей волей, чтобы мы могли посвятить эти вечера на служение непосредственно перед тем, как будем праздновать Великое Воскресение и распятие Воскресения нашего Господа. Прибудь сейчас с нами. Приди к Своему Слову, Господь, и послужи нам, и пусть у нас состоится общение вокруг Слова через Дух Бога. Мы молим во имя Христа. Аминь. Это такая привилегия попытаться встать перед одним человеком для разговора о Господе Иисусе. И я заметил в своем служении, для Бога это просто не имеет значения, будет это дюжина или тысячи. У Него одно и то же послание постоянно для людей, которые есть Его благодать. Наша тема сегодня опять начинается с одной из самых красивых зарисовок Писания. Я считаю, что все Писание просто совершенное. В Божьем Слове нельзя найти ни одной ошибки. Оно просто совершенное. Но текст, который мы рассматриваем, является одним из выдающихся текстов Писания. Это одна из печатей Его мессианства. Знаете, люди могут приходить на эту землю и могут делать все возможные заявления и все возможные обещания. Но если они не способны исполнить те обещания, ну, пользы от их обещаний не так уж много. Но когда приходит человек и может дать обещание, и потом силен исполнить то обещание, от этого его слово становится полезным. И он был единственным человеком из когда-либо живших на этой земле, который мог сделать это заявление. «Я имею власть положить свою жизнь, и я имею власть взять ее обратно». Мне представилась привилегия в своем служении побывать у могил многих великих основателей религии. Великих основателей, таких как Мухаммед и многие другие выдающиеся религии этого мира. Но у каждой из них есть известное место, где их основатель умер и похоронен, и лежит там до нынешнего дня. И пока что в естественном мне не представилось привилегии побывать у той отверстой гробницы, куда положили Христа, и могила не смогла удержать его. Ибо он был тем, кто сказал, «Я кладу свою жизнь У меня ее никто не отнимает, я кладу ее и возьму ее опять. И это единственная религия в мире, правильность которой можно доказать, христианская религия. Наш Господь, Он не только умер за свой народ, но Он воскрес для их оправдания. И Он взошел ввысь сегодня вечером и сидит на престоле Бога, и Его Дух живет в Его церкви, с Его людьми, совершая те же дела, которые Он творил, когда Он был здесь на земле, исполняя свое служение. И после сегодняшнего утра Святой Дух так прекрасно приходил и купал нас в Его замечательной красоте. Мне просто пришло вдохновение изречь те слова и сказать, что в один славный день, когда все дары, которые в церкви, будут как бы отложены на плащ, и Святой Дух сам возьмет церковь под такое управление божественной любовью, что будут исцеляться больные, будут прозревать слепые, хромые будут ходить без возложения рук на них. Это просто станет одним великим единством. И когда мы стояли в это утро, в этот век и время, в котором мы находимся, и видели, как пришел тот человек или принесли сюда с головой, опущенной к его коленям, и с болезнью позвоночника, которая вот так согнула его и истощила его, и пока сидел там, начал раскачиваться взад-вперед в той спине. Затем видеть, как тот мужчина прошел назад и присел после того, как прошел через молитвенную очередь, и знать, что он сделал заявление и сказал, что много лет он очень плохо слышал ушами, и видеть, как Господь Иисус открыл те уши настолько совершенно, что тот мог слышать самый тихий шепот. Прошел назад и присел, и приложил свои руки к ушам, и плакал. Бизнесмен. Мужчина, проехавший сотни миль, чтобы попасть сюда. Затем после этого на сцене свидетельство о тех детях, приезжавших сюда, люди, находившиеся в серьезном состоянии, всевозможные болезни со всей страны, свидетельствовали о своих состояниях и как они умирали от рака и разных болезней. И вот они, пожалуйста, здоровые, исцелившиеся. Это просто одно из подтверждений его непрерывного мессианства. Это подтверждение того, что христианство — это истина. Ни одна другая религия не является истиной, только христианство. И это истина. Христос — это истина. И Он, религия Христа, не умерла вместе со Христом. Может, она умерла с Ним, но она также с Ним воскресла. И Он сегодня по-прежнему подтверждает свое великое мессианство. Нас учили в одной небольшой книге, которую я читал некоторое время назад под названием «Государь из дома Давида». Кажется, ее написал один человек по фамилии Ингрэм. И считается, что эта часть этого основана на подлинных событиях и взята из одного древнего манускрипта, из одного кожаного манускрипта много-много лет тому назад, что была одна молодая иудейка в Палестине в то же самое время, когда там был Иисус. И она писала своему отцу в Александрию, поддерживала тесную связь со своим отцом об Иоанне Крестителе и Иисусе, назвавшем себя Мессия. И там она излагает прекрасную картину нашей сегодняшней обстановки. Она сказала, что Марфа и Мария и Лазарь были близкими друзьями Иисуса, что после смерти Иосифа, что они отправились, он стал жить у них и остался у них. Лазарь учился в храме на книжника. И также Марфа с Марией были, у них не было отца и матери, поэтому они ткали декоративные ткани для храма, небольшие одеяния и прочие вещи, занимались шитьем, и это давало им некоторое занятие. И Иисус пришел пожить у них, прежде чем Он объявил о Себе, что Он Мессия. И Лазарь ходил к реке слушать проповедь Иоанна. И так он пришел и рассказал им, что из Галилеи пришел великий пророк из пустыни, и то, что он провозглашал, что приход Мессии близок. И Лазарь не подозревал, что тот самый, с кем он говорит, это сам Мессия. И однажды он убедил Иисуса как бы пойти с ним послушать проповедь этого пророка. И Иоанн там внизу, облеченный не в какие-то громкие напыщенные слова, просто обычный заурядный человек, одетый не так, как первосвященник, потому что Бог обитает не в том, как мы одеваемся. Бог не слишком заботится об этом до тех пор, пока мы одеваемся прилично и выглядим правильно. Вам не нужно иметь круглый воротничок или носить на голове тюрбан. Бог хочет, чтобы у вас было смиренное, покорное сердце. Вот что ищет Бог. И когда он увидел Иисуса, идущего с Иоанном на его крещение, Иоанн повернулся и посмотрел и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грехи этого мира». И когда Иисус крестился у Иоанна, говорят, что позже он вернулся в дом Лазаря и Марфы. И когда он жил там, ел за их столом, спал в их постелях там в Вифании, и однажды Бог проговорил к Иисусу и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты оставил это место и ушел туда, куда я покажу тебе». Так вот, мы знаем, что в Библии сказано в Святого Иоанна 5:19, Иисус сказал: «Я ничего не делаю, если Отец прежде не покажет мне, что нужно делать». И вот Бог должен был показать ему, что нужно сделать, иначе он никогда не ушел бы из Вифании. И так он вышел примерно день или два пути, и вскоре Лазарь заболел. И они отправили за Иисусом, чтобы пришел. Но вместо того, чтобы прийти, Иисус просто проигнорировал тот зов. Так вот, вы разве не почувствовали бы себя необычно из-за этого, если бы это сделал пастор? От этого вы чувствовали бы себя примерно так: «Но ему до нас нет дела». Но, о, если бы вы только на минутку остановились для того, чтобы вспомнить вот о чем, что любящим Бога все содействует ко благу. Ничто на свете не может пойти плохо до тех пор, пока вы в Боге. Стопы праведника направляются Господом. И затем они отправились за Иисусом опять, а он будто бы игнорировал их зов и просто двигался дальше. После того, как прошло 4 дня, он сказал: «Наш друг Лазарь уснул. И ради вас я рад, что меня там не было. Потому что если бы он был там, его старались бы вынудить сделать нечто такое, что не было волей Бога. О, как я мог бы здесь на минутку остановиться! Как часто, через благие намерения, люди пытаются вывести людей из воли Божьей. Человек должен знать свое абсолютное призвание. Вы должны понимать, что вы делаете. И не просто как придется, или позволять деньгам таскать вас с места на место, или популярности. Не важно, насколько вы популярны, насколько богаты. Вы должны всегда прежде искать Бога, чтобы знать Его план и Его волю». Так вот, когда Лазарь заболел, это казалось странным, что он не двинулся обратно. Но Иисус сказал: «Я рад, что меня там не было». Потому что его стали бы убеждать, говоря: «Теперь почему ты не идешь вот сюда, почему ты не делаешь вот это, и почему бы тебе не воскресить его? Других ты воскрешал». Но Иисус все прекрасно понимал. Иисус знал, какова отцовская воля. И, о, какая это благословенная привилегия, что мы можем знать волю Отца. Если мы будем искать Бога, Бог объявит свою волю. Я предпочел бы знать, что нахожусь в воле Божьей, если бы я никогда никому ничего не сказал, чем проповедовать каждый вечер 10 000 человек, находясь вне воли Божьей. Я предпочел бы знать волю Бога. Кажется, это Давид сказал: «Я лучше буду половиком в...» или как-то так, «в доме моего Господа, чем обитать в шатрах вместе с нечестием». Какая это привилегия обнаружить свое место и пребывать там? Неважно, как расшатывает дьявол, что он говорит и как насмехается, оставайтесь прямо в пределах воли Божьей. Обратите внимание, затем, когда Иисус сказал, «Так вот, Он умер», они думали, что Он спит. Он сказал, «Он умер, и ради вас я рад, что меня там не было, но я иду разбудить Его». О, вот это да! Это было не «Я пойду и посмотрю, получится ли у меня», «Я пойду и попытаюсь», но «Я пойду и разбужу Его». Потому что он знал, Бог уже показал ему через видение, что Лазарь выйдет из той могилы, и это была работа не вслепую. О, если бы Бог! Всякий раз, когда Бог показывает видение о том, что произойдет, это будет точно таким образом, если видение от Бога. Просто обязано быть. Как я мог бы остановиться здесь в своей теме и просто много часов приводить известные мне случаи? Я ходил к больным, где я думал, «О, Боже, несомненно, ты совершишь это!» Просто выходил и просто пытался испытать свою веру против этого, но много раз ничего не получалось. Но когда Бог показывает видение, «О, это просто обязано произойти. Ошибки в этом быть не может. И раз он делает это сейчас, это неопровержимое доказательство того, что он по-прежнему Мессия, что его мессианство запечатлено знамениями и чудесами в подтверждение его благословенного слова. И потом подумать, что Лазарь, когда он заболел, никто не поймет, что такое болезнь, пока она не появится в вашей собственной семье. И я уверен, что каждый из нас сегодня может посочувствовать Марфе и Марии, как их единственный кормилец, который у них был. Их брат лежал больной в постели, и, наверное, от него отказались врачи. Нас учили, что он умер от кровотечения в легких, наверное, туберкулез. И он умер из-за того состояния, и когда он так сильно заболел, и врач отказался от него, и потом Иисус не пришел к своему другу. Так вот, это было действительно темное время. Можете ли вы себе такое представить? Те две прекрасные юные леди посылают за Иисусом, а он отказался сделать это после того, как они вышли из церкви и отреклись от старой ортодоксальной религии и отделились от прочих мирских знакомых, и возлагали тогда все свое упование на этого человека, Христа, который, как они верили, является Мессией, Христом, и затем Он подвел их. О, мы все переживали подобное. Помню, как я только обратился, как мои родственники думали, что я сошел с ума. Но они сказали, если ты будешь держаться подобной религии, через несколько дней окажешься в заведении для душевнобольных. У вас было то же самое. Люди насмехались над вами, и ваши знакомые говорили, что вы потеряли голову. Но до тех пор, пока ваша вера во Христе, все будет так, как надо. Никогда не переживайте на этот счет. И я помню, как люди, я встречал своего товарища и девушек, с которыми я ходил, встречал их на улице, и он сказал, «Билли, ты стал святошей!» Мне было все равно, потому что я знал, что нечто произошло. Нечто свершилось. И в своем сердце я верил, что это настоящий, подлинный Святой Дух. Прошло 24 года, и сегодня это держится там так же крепко. У меня такая же решимость служить Ему, как и в первый вечер, когда я пообещал Ему в том маленьком ветхом деревянном сарае. Безусловно, нечто укоренилось. Наступили темные часы. пришли трагические события, пришли разочарования, пришла смерть. Но несмотря на все это, я покоюсь на той прекрасной надежде, что Он сказал: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Построил на крови Христа, навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в Нем. Стоим мы на скале Христе, в других основах лишь песок. Безусловно. О, должно быть, это было темное время, когда их врач не оправдал их ожиданий, когда их друг не оправдал их ожиданий, и Лазарь сейчас умирает. И наступил четвертый день, и у него в последний раз началось кровотечение, и отошел к Богу. Его вынесли, извлекли из его тела кровь, заложили его вены пряностями и нардом, завернули его пеленами и положили его в могилу, и он пролежал там 4 дня, мертвый. От его тела исходило зловоние. Так вот, всем известно, что спустя примерно 72 часа человеческое тело распадается на куски. По этой причине Иисус должен был воскреснуть до истечения 3 суток. И 72 часа начинается разложение. И Давид сказал в Библии: «За 800 лет до рождения Христа, под вдохновением от Святого Духа, сказал: „Я не допущу, чтобы мой святой увидел тление, и не оставлю его душу в аду“». По этой причине он сказал: «Разрушьте это тело, и я воздвигну его за 3 дня». Он знал, что разложение не начнется. Вот почему он умер в пятницу после полудня и воскрес утром воскресенья, потому что он знал, что гниение не сможет коснуться ни одной клетки того благословенного тела, потому что Божье Слово настолько безошибочное. О, подумать только! Он соблюдает свое Слово до буквы. Он не допустит, чтобы мой святой увидел тление, и не оставит его душу в аду. В Божьем безошибочном слове не может быть ошибок, там лежало его тело. Конечно же, люди сомневаются, они говорили 3 дня и ночи, но это было в течение 3 дней и ночей, сказал он. Он знал, что это не будет 3 полных дня и ночи, потому что началось бы гниение. Итак, вот был Лазарь. Прошло 4 дня. Нос уже провалился на лице. Пальцы уже изменились, подкожные черви начали ползать в его теле и поедать его плоть. О, должно быть, это был самый темный час, который когда-либо видела та небольшая семья. Их друг ушел, их церковь, их отлучили, умер их брат. И люди насмехались и смеялись над ними. Когда те двое девушек сидели вместе дома с черной вуалью на лице по восточному обычаю, сидели там, рыдали и горевали из-за смерти своего брата. Вот они. Никто, только тот, кто бывал в подобном доме. Никто, кроме тех, кто сидел у гроба своих близких. Мы знаем, знают многие из вас, как мы сидим у гроба своих близких. Рой, я представляю тебя сидящим у гроба того маленького мальчика. Брат Роберсон, я представляю тебя и сестру Роберсон, сидящим у гроба ее матери. О, как многие из вас! Вижу себя самого, сидевшего у гроба моего маленького умершего младенца, примерно 8 месяцев. Мы знаем, что все это такое. О, какие темные часы! Но это был самый темный час, который видела та небольшая семья. И примерно в то время на сцену вышел Иисус. Это обычно вот каким образом Он это делает. Именно в самый темный час, и тогда Иисус выходит на сцену. Это было далеко в Вавилоне, однажды утром, много лет назад, когда 3 иудейских отроков, которых увели туда в плен, далеко от их родины, они грустили, потому что находились в плену. Они грустили, потому что не было места поклонения, но они все равно жили в верности Богу. И вот появилась группа обманщиков, и они провозгласили, что кто не поклонится истукану, а это противоречило их религии, того бросят в огненную печь. И царь со своим сильным шумом вышел и сказал: «Кто не поклонится этому истукану, тот должен будет отправиться в эту огненную печь и сгореть». Так вот, наступила пора испытания. И пора испытания наступает всегда. Каждый приходящий к Богу Сын должен быть сперва испытан, проверен. «О, мне это нравится! О, я не требую этого!» Но после того, как это пройдет, это приносит прекрасные плоды кротости. Пора испытания. Когда огонь пылает жарко, как каждый христианин на протяжении веков проходил ту пору испытания. И в Библии сказано, если мы не способны устоять в том испытании, мы становимся незаконно рожденными детьми, а не детьми Бога. Поэтому настоящее дитя в пору испытания, а это оно и было, они ходят невидением, их физические глаза закрыты для того, что окружает их. Они ходят только верой в Господа Иисуса Христа, взирая на Его Слово и веруя, что Он сдержит каждое слово именно так, как Он сказал об этом. Пора испытания. Проверки. И мы видим, когда у этих троих иудейских отроков наступило это время испытания, они доказали свою верность. Они сказали: «Мы не поклонимся истукану». О, вот это да! Затем великий указ, который был подписан, они пошли и собрали их, и заломили им руки за спину, и вывели их на большую доску, помост, чтобы сбросить в печь, от которой небосвод стал буквально красным. В 7 раз жарче, чем ее когда-либо разжигали. И когда они шагали по этой доске, зная об этом в своем сердце, они не понимали, как Бог вообще совершит это. Но они знали, что Бог может совершить это. Для них это было привилегией прийти к своей смерти, как бы, чтобы соблюсти Слово Божье. И когда они подошли туда, наверное, самый темный час, который они когда-либо видели. У них не было дома, куда можно было бы отправиться на этой земле. Они были пленниками, они были точно как рабы. Их привели с их родины, им не разрешали ходить на открытое поклонение. В той стране поклонялись истуканам. Поэтому они не могли ходить на поклонение истуканам. И они не могли пользоваться своими домашними привилегиями. Они были пленниками. Но одно вы не сможете оторвать верующего от его Бога. Нет, не сможете. И в то утро, когда они подошли туда, зная, что они остались с Богом одни, и когда они начали делать шаги, когда они поднялись, наверное, самый темный час, к которому они когда-либо приходили, и им в лицо начал дышать жар печи. И когда они сделали свой последний, прощальный для этого мира шаг, вниз в ту раскаленную печь, тогда именно в тот момент появился Иисус. И Он вошел в ту раскаленную печь, сорвал пальмовую ветвь с вечно зеленых деревьев с небес, и Он отогнал от них пламя. Уже после горения, наверное, спустя час или больше, царь сильно устал и сказал: «Откройте и давайте посмотрим, что произошло». И когда они отодвинули огромную крышку печи, и большая стальная или медная крышка упала, царь заглянул внутрь. И он сказал: «Сколько мы отправили туда?» Тот сказал: «Мы отправили 3». Он сказал: «Там 4, и один из них похож на Божьего Сына». Могут наступить темные, жаркие времена, могут наступить времена испытания, но Иисус всегда на сцене. Если мы только будем преданными и верными. Однажды была одна неприметная женщина, истратившая все свои деньги на врачей. И она продала ферму и, наверное, экипаж. И она продала все, что у нее было, и отдала врачам, пытаясь исцелиться. Никто из них не мог ничем ей помочь. И когда она сидела в одиночестве, ее худенькое тело было хрупким, потому что она много лет теряла кровь. И казалось, ей ничем нельзя было помочь. И вот, она услышала, вы знаете, вера приходит от слышания, слышания слова. Она услышала, что далеко, в другом конце Галилеи, там есть пророк, который исцеляет больных. Но у нее не было денег, чтобы переплыть озеро. Она не могла грести веслами сама, слишком она была немощной. И у нее не было денег заплатить другому, потому что она потратила все, что имела, на врачей. И ей все равно было так же плохо, как и раньше. Однажды утром, когда сидела, как мы представили бы, на крыльце, своими тонкими трясущимися пальцами пыталась вязать крючком или на спицах, когда она посмотрела туда, вниз, там на берегу озера возник некоторый шум, и маленькая лодка уткнулась в ивовые заросли, и она случайно взглянула, и после она сидела там, размышляла, «Теперь все мои деньги израсходованы, что я буду делать дальше? Нас, наверное, выгонят из дома, кредиторы уже сделали это, у нас нет даже продуктов и ничего другого, и я не смогу получить никакой помощи». Наверное, это был самый темный час, который она видела. И примерно в то время причалила небольшая лодка, и прибыл Иисус. Она идет к реке своим худеньким, дрожащим телом. И просто запомните, из-за того, что Иисус пришел, каждый бес в аду постарается не допустить вас к Нему. Верно? Может, вы слушаете послание, но дьявол усядется вам на плечо и скажет: «Не слушай! Не слушай! Не слушай! Но не верьте ему!» Он сказал: «Всякий желающий может прийти и пить воду жизни даром». Не слушайте его, потому что это дьявол. И эта неприметная женщина пришла туда, куда направлялся Иисус, и люди толпились вокруг него, нищие и прочие. И там стоял священник, и все великие руководители ее религии. И они насмехались над ним и говорили: «Эй, так это ты тот, кто исцеляет больных? Это ты? Ну что ж, у нас много больных. Дай увидеть, как ты исцелишь их. Ну, ты тот, кто воскрешает умерших. Это ты? У нас там целое кладбище. Дай увидеть, как ты воскресишь их». Он даже не обратил на них никакого внимания. Он просто шел дальше. У него была одна задача. Это то, что показал ему для исполнения Бог, не меньше и не больше. Когда христианин достигает такого состояния, где он отложит и не станет слушать никакие сплетни и прочее, что говорят, и все происходящее, и имеет один мотив — исполнить волю Бога, для чего Бог отправил вас, будет другой день и другая церковь. Вот она подходит к этой толпе. А Иисус шел своим неспешным, уверенным шагом. И к нему подбегали люди и говорили: «Ты пророк? Ты это? Ты то? Послушай, как насчет того, чтобы прийти сюда и кое-что сделать для меня? Дай мне увидеть, как ты совершишь чудо. Мы хотели бы увидеть, как ты превратишь воду в вино. Вот полный кувшин ее, мне хотелось бы немного иметь. Говорят, что это было неплохое вино, сделай такое вино. Дай мне увидеть, какое оно на вкус». Он даже не поднял свою голову, он просто шел дальше. От этого я люблю его. Знаете, для споров и ссор нужны маленькие, мелочные люди. Большой человек ни на что подобное не обращает никогда внимания. Христиане не замечают того, что говорит этот мир. Если они хотят сказать что угодно, что им хочется, у них они слишком велики, чтобы замечать те ничтожные вещи. Они просто продолжают движение, просто следуют дальше. Эта неприметная женщина подумала: «Так вот, это единственный час, когда я увижу его, моя последняя возможность». Единственная возможность, которая мне представится, и я истинно верю. Если я только смогу прикоснуться к краю одежды этого мужчины, я стану здорова. Какая вера! Какое время! И вот, когда толпа пытается оттеснить ее назад, она опускается на колени каким-то образом и ползет сквозь всю ту толпу, пока она не прикоснулась к его одежде. И она пошла обратно и встала среди толпы. Иисус повернулся и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Ну, толпа сказала: «Ну, никто не прикасался к тебе». Все отрицали это. И Петр упрекнул его, он сказал: «Господь, все толкают тебя». Он сказал: «Но я чувствую, что из меня вышла сила». И он смотрел по сторонам, пока не обнаружил ее. И он сказал: «Твоя вера спасла тебя». Ее самый темный час, и в Библии сказано, что она почувствовала внутри себя, что покраснение, кровотечение прекратилось. Разве тот же самый Господь Иисус не был здесь сегодня утром? Для мужчины, сидевшего там с прогрессирующим раком, что он, врач сказал, он сможет прожить еще немного. И когда он прошел мимо алтаря в самый темный час, который он когда-либо видел, и постоял там 15 минут, и пришел сюда и сказал: «Вся тяжесть оставила меня». Самый темный час. Затем появляется Иисус. Вон там сидит брат Берна, когда его милая спутница сегодня во славе. Как это было? Он лежал там, здесь, в Луисвилле, в больнице, с раком в селезенке, и врачи отказывались от него. А мы с братом Будом были в лесу, охотились на белок, и мы приехали, и что-то понуждало меня съездить в Луисвилл. Почему? Я не знаю. И я сказал: брат Вуд, заверни за угол, я зайду к Сатклифу, и когда будешь ехать обратно, сможешь забрать меня. Я ждал и ждал, я нигде не мог его найти. И спустя некоторое время я заметил, что он поворачивает на другом углу и проезжает по улице, думая, что Сатклифф находится на другой улице повыше. Если бы этот человек только посмотрел, он понял бы, что Сатклифф не там. И он имеет дело с Сатклиффами, он знает, где находится это заведение. Но сестра Берна, которая сегодня покоится у Бога, стояла у себя дома, взяла тот небольшой снимок с ангелом Господа сверху и склонилась перед ним на колени и сказала: «О Боже, помоги мне найти брата Бранхама для моего дорогого мужа». И она едет в город для оплаты счета за электричество, не зная, где я в этом огромном мире. И она приехала, я ждал больше получаса, и я все видел, как грузовик проезжает на другом углу. Я сказал: «Он заблудился, я должен пройти туда». И как раз, когда я подошел к углу, и он подъехал к углу, чтобы я сел в грузовик, и примерно в то время из-за угла появилась сестра Берна. И вот через молитву веры Бог исцелил ее мужа, и вот он сидит сегодня вечером. Это было в самый темный час. Затем появляется Иисус. Мы просто думаем, что мы погибли и нас оставили. И когда вы начинаете чувствовать, просто продолжайте держаться. Он появится там. Не изнемогайте. Это был самый темный час, виденный бедняжкой Джорджей Картер там, в Милтауне. Она принадлежала к церкви, которая не верит в божественное исцеление. Они высмеивали и потешались над божественным исцелением. И вот та женщина лежит в том состоянии, и Господь обратился ко мне здесь, в постели, и сказал: «Езжай в Милтаун». Я никогда не слышал о том месте. Я вышел на эту самую сцену, и я сказал: «Господь отправил меня в место под названием Милтаун. Там маленький ягненок, который запутался в кустах, и он зовет на помощь». Никто не знал, где это. И брат Джордж Райт, сегодня утром он был здесь, сказал: «Я знаю, где это. Это чуть ниже моего места». В следующую субботу я отправился туда. Я везде искал и начал собрание в старой баптистской церкви. И затем мистер Холл повел меня туда помолиться за эту девочку. И я помолился за нее. Ее родственники вышли из дома, они не хотели иметь с этим ничего общего, потому что их церковь сказала им: «Любого, кто придет на мое собрание, отлучат от церкви». Она пролежала там на спине 9 лет и 8 месяцев, не способная даже двигаться. Она плакала, она молилась. Вы можете поехать до сегодняшнего дня и посмотреть. Ее небольшая кровать, она стерла со спинки всю краску, вопияла к Богу, чтобы нечто совершил. И при этом ее холодная, формальная, равнодушная церковь не верила в божественное исцеление и отвергла бы любого, кто придет помолиться за нее вот таким образом. Ее папа был дьяконом или кем-то в церкви. Ее мама и остальные важные столпы в церкви. И вот им отказали, не осталось никаких надежд. От нее отказались врачи за 5 лет до того. Она весила лишь около 37 фунтов. Одни кости, ее тонкие ноги были похожи на ручку метлы. И она лежала там, не имея ничего, кроме кожи на костях. Однажды, когда направлялся туда, и ее мамочка выбежала, ее папа вышел из дома. Они не имели ничего общего с тем фанатиком. И однажды зашел помолиться за нее. Я сказал: «Маленькая девочка, ты желаешь подняться и принять крещение во имя Господа Иисуса, чтобы омыть свои грехи, и желаешь служить Ему?» Мне пришлось подойти ближе, чтобы услышать, что она говорит. Она сказала: «Я сделаю все, что угодно». Я посмотрел, лежала на моей, на ее кровати, и там лежала моя небольшая книга под названием «Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки». Я помолился за нее. Казалось, это ничего не дало. Я проводил собрание 2 недели. Я поехал туда провести крещение в Тоттенфорд. И в тот день собрания завершались, в тот вечер. И во время крещения Там был другой служитель, который потешался и высмеивал сами мысли о водном крещении и использовании имени Господа Иисуса Христа. Он сказал: «Если кто-то из моих людей, сидящих в этой палатке, приближался к тому человеку, убирайтесь сейчас отсюда! Я не хочу иметь с ними ничего общего!» И случилось так, что там сидел мистер Райт, и он сразу поднялся и вышел. И в следующее воскресенье я не открыл рта и не сказал ни слова об этом человеке. И я отправился туда, на то место, чтобы провести крещение там, на Тоттенфорд. И когда я зашел в воду, вот стоят люди с его собраний, стояли на берегах, чтобы посмеяться надо мной, крестившим во имя Господа Иисуса. И когда я зашел в воду, примерно в тот момент появился Иисус. Все его собрание в своей парадной одежде двинулось, побрело в ту грязную воду, крича: «Смилуйся надо мною, Боже!» И я крестил каждого из них во имя Иисуса Христа прямо там, в том водоеме. Поднимается к брату Джорджу, и брат Джордж сказал: «Брат Бранхам, через несколько минут приходи на ужин». Я сказал: «Я должен помолиться». Я ушел в лес, и я не мог молиться здесь и там. И внезапно, когда почти стемнело, я посмотрел, и через куст кизила светил свет. И сказал: «Поднимись с ног на ноги и иди к Картерам». Там лежала маленькая Джорджи, плакала и говорила: «О, мама, меня упустят. Сегодня он уезжает, и я не смогу больше с ним увидеться». А это было завершающее служение, тот вечер большой евангелизации. И вот она оказалась, не осталось никаких надежд. И примерно в то время появился Иисус. И та маленькая женщина лежала там, весила лишь 30 с чем-то фунтов. Когда я зашел туда и взял ее за руку, я сказал: «Сестра, минуту назад Господь Иисус явился мне там, на склоне холма. Он сказал прийти сюда и возложить на вас руки, чтобы вы могли исцелиться». То худое, костлявое тело, не поднимавшееся с постели 9 лет и 8 месяцев,
пробел на ленте от редакции,
поднялась на ноги и бросилась к пианино и начала играть: «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать, мир течет рекою». Это был самый темный час, который когда-либо видела Джорджи. Затем появился Иисус. Конгрессмен Билли Ди Апшоу, 66 лет в инвалидном кресле, толкали из зала Конгресса с места на место. За него молились сотни раз. Он был вице-президентом Баптистской ассоциации Юга, Южных Баптистов. Великий муж, замечательный человек, человек, который стал бы президентом Соединенных Штатов в 1926 году, если бы он продал свое первородство, но он ненавидел виски, и он баллотировался по списку сторонников полного запрета на алкоголь, когда Демократическая партия хотела избрать его, сказали, что изберут, и они избрали бы, потому что он мог бы с легкостью сделать это, его очень любили, но он сказал: «Я не променяю свое первородство на то, чтобы стать президентом мира!» Аллилуйя! Боже, дай нам подобных мужей здесь, в нашем Белом доме. Так точно. Как он лежал бы тогда, будучи инвалидом? Его спина сломана с 17-летнего возраста, и было 86. И однажды вечером там, перед десятками тысяч человек, когда Рой Дэвис отправил его туда, и он завез его в инвалидном кресле после молитвы Роя за него и сотен других, и я никогда в жизни не слышал об этом человеке. Вот он сидит там сзади, просто на очередном собрании. Я вышел на сцену. И примерно в тот момент я посмотрел, и я увидел стог сена и игравшего мальчика. Когда Святой Дух начал открывать, он указал на него и рассказал ему, что он конгрессмен, и что Иисус Христос сделал его здоровым. Вот он, инвалид, 66 лет, в инвалидном кресле. В возрасте 86 лет, самый темный час, который он видел, не осталось никаких надежд на его исцеление. Затем появился Иисус. И человек, проведший 66 лет в кресле, поднялся и побежал к сцене в 86 лет и дотрагивался до ступней своих ног, и прыгал вверх-вниз, и стоял на собрании у Билли Грэйма, и пел «Только под рукой Всевышнего». На ступеньках Белого дома, самый темный час, затем появился Иисус. Это был самый темный час, который видел Авраам, когда ему было 100 лет. Затем появился Иисус. Однажды вечером, после долгой проповеди, Он отправил Своих учеников, и они сели на корабль и отправились в путь без Него. И казалось, что когда Он отправил, тогда Он вышел в море, маленький корабль. И налетел небольшой шторм, и дьявол сказал: «Теперь я увел их от Него. Я увел этих святош от их учителя. Я посмотрю, сколько посланий они понесут всему миру. Я потоплю здесь каждого из них». И так налетел сильный шторм. Дьявол начинает с фырканьем распространять свое дыхание, и налетел шторм, и маленький корабль начал кидать вверх-вниз вот так. Парус сорвало, сломались весла, корабль залило водой. И это было самое темное время. Несомненно, они держались друг за друга и кричали. Они думали: «О, куда же он пропал? Что с ним произошло? Почему мы не подождали и не взяли его с собой? Почему его нет с нами в лодке?» И часто бывает, вы можете думать то же самое. «Мой друг, вы, может, отправились в путь без него, но помните, он все равно присматривает за вами. Он точно знает, где вы находитесь. Возможно, в вашем доме беды, возможно, в вашей душе беды, возможно, в вашем теле беды. Что бы это ни было, не переживайте. Он не спускает с вас своих глаз, он присматривает за вами. Он взобрался на вершину горы. Он смотрел туда, и он видел все уловки, которые подстраивает дьявол». Аллилуйя. Он не только взобрался, но он взобрался на валы Голгофы. Не только Голгофы, но валы славы. И сегодня вечером он сидит в величии. Он смотрит вниз на землю. На воде не может появиться даже волны, чтобы его на это не было его разрешения. Море не может прийти в движение, лист не может шелохнуться. Птица не сможет взлететь. О, да будет благословенно имя Господа! Он выше всех начальств и властей. Земля дала ему самое презренное имя, какое только могли принести. Бог дал ему высочайшее имя, какое только можно было дать. Земля поместила его так низко, как они только могли его поместить, в грешную могилу. Но Бог вознес его на высочайшую высоту. Он настолько высоко, что для того, чтобы увидеть небеса, ему приходится смотреть вниз. Его взор на воробье. И я знаю, что он присматривает за мной. Он присматривает за вами. Ему известна каждая мысль в вашем разуме. Ему известно каждое ваше движение. Он все знает о вас. Верно? Вы скажете: «Но я отступил, брат Бранхам». Это не имеет ни малейшей разницы. Он знает совершенно точно, из-за чего вы отступили. Он знает совершенно точно, где вы находитесь. Вы скажете: «Ну, брат Бранхам, я тоже отправился в путь без него. У меня была однажды возможность сказать. У меня была однажды возможность стать христианином. У меня была возможность, проповедник сделал призыв, и мне стоило выйти. Однажды я попробовал это, но у меня ничего не получилось. Я делал это, то неважно, что вы делали, он все равно держит свой взор на вас. Те ученики отправились в путь без него». И самый темный час, когда тот дьявол увел их оттуда, от его присутствия, он начал атаковать их. Может быть, это то, что он делает сегодня с вами. Он может дать вам рак, он может дать вам это, он может дать вам то. Он может дать вам разрушенную семью, он может дать вам израненное сердце, он может дать вам беспокойство, он может дать вам головную боль. Я не знаю, что он сделает, но я знаю одно, что Бог по-прежнему держит свой взор на вас. Это может быть ваш самый темный час. Я не знаю, знает Бог. Но именно в тот самый темный час, когда они почти были готовы отправиться на дно, тогда подошел Иисус с воды, совершенно невозмутимый. Большие волны просто разглаживались перед ним, когда он шел. Петр сказал: «Господь, если это ты, то прикажи, чтобы я пришел к тебе». Он сказал: «Иди, выходи сюда, просите и получите. Ищите и найдете, стучите и вам откроют, ибо каждому стучащему откроют. Каждый ищущий найдет». Безусловно, он по-прежнему присматривает. И удивительное в этом, что когда те ученики были беспомощными и безнадежными, и когда Иисус пришел к ним, это было единственное, что могло им помочь. И они испугались Его. Они убоялись Его. И я скажу сегодня, друг, когда государство не оправдали ожиданий, когда люди не оправдали ожиданий, когда сообщество не оправдали ожиданий, когда церковь не оправдала ожиданий, когда все остальное не оправдало ожиданий, кажется, будто бы мы совершенно погибшие. И практически в любой момент, в любой час вы можете услышать вопль, и вы не сможете остановить вопль, пока не будет уничтожен весь мир. Это совершит одна порция бомб. Это все, что вам нужно будет сделать. Только одна. Им не нужно выезжать из Москвы. Они могут сидеть прямо там и сбросить одну на 4-ю улицу в Луисвилле. И мы можем стоять прямо здесь и сбросить одну на Москву тоже. И что с этим будет, когда эти большие суда, плавающие вот так в море, с теми ракетами, нацеленными прямо на те города? Одна на этой стороне нацелена сюда, и одна на этой стороне нацелена туда. Первая взлетит, эти полетят в ту сторону. Что же произойдет? Что толку вам будет тогда от вашего дома? Что толку будет вам тогда от ваших денег? Какая вам будет польза от вашего парня или от вашей девушки? Какая вам будет польза от чего угодно, если у вас не лады с Богом, вы погибнете на время и вечность? Это самый темный час, с которым этот мир сталкивался от начала времени. За всю историю мира никогда не было настолько темного времени, как сейчас. Раковая болезнь неистовствует. Только подумайте, что недавно я слышал одно заявление. Вот такой документ. За этот год в Америке умрет больше людей от курения сигарет, вызвавшего рак, которые умрут за этот год в Америке, чем погибло за 4 года Корейской войны. Раковая болезнь неистовствует. Случаются болезни, и происходит все остальное. Ну и вот мы не знаем, чего ожидать. Врачи не знают, что стоит называть болезнями, поэтому они говорят, это вирусы. Что такое вирус? Спросите у врача. Это нечто такое, о чем он ничего не знает. Он просто говорит, это вирус. Вот и все. Летают мелкие жучки и бесы, о которых человек никогда раньше не слышал. Все в движении. Все, мы пытаемся обуздать это при помощи естественных вещей, но когда мы пытаемся это сделать, это разрушает что-то другое. Верно? Вы даете человеку пенициллин от этого, он вызовет что-то другое. Вы даете вот это, оно... Вы просто совершенно сбились с пути. У Бога есть путь, мы тоже можем встать на него. Церкви не оправдали ожиданий. Пресвитериане не оправдывают ожиданий, методисты не оправдывают ожиданий, баптисты не оправдывают ожиданий, пятидесятники не оправдывают ожиданий, пилигримы святости не оправдывают ожиданий, церковь Бога не оправдывает ожиданий, мы все до одного не оправдали ожиданий. Верно. Вы не можете сказать «я методист» и чувствовать себя в безопасности. Вы не можете сказать, что вы баптист и чувствовать себя в безопасности, методист или пресвитерианин, кем бы вы ни были, или пятидесятник. Вы не можете сказать, что вы надежно защищены, не принадлежа к церкви, потому что церковь совершенно не оправдала ожиданий. Болезнь настолько неистовствует, что, мне кажется, в этом году от рака умрет 5 человек из 8 или что-то вроде того. Подумайте об этом. И болезни всякого рода, новые болезни и прочие вещи появляются. Просто ужасно подумать об этом. Автомобили убивают, и каждый день люди ездят по дороге так нервно и орут. Ну, вчера я шел по улице в Луисвилле, и одна женщина собиралась смести меня с улицы. Я шел вот так, и со мной была моя жена, и я услышал что-то у себя за спиной. Толпа просто, и какая-то туповатого вида женщина с дымящейся сигаретой, она сказала, «Ну так вот, если вы не знаете, по какой стороне улицы вам нужно ходить, убирайтесь с улицы!» Я сказал, «Ну, леди!» Она сказала, «Закройте рот!» «Вот вам, пожалуйста!» «Вот вам, пожалуйста! Что это такое? Это неврастенники!» Это психическое. И врачи утверждают, что из каждых 10 американцев 9 страдают от психического нездоровья. Даже психиатры, которым положено быть психическими толкователями, они буйствуют и сходят с ума. Их привязывают большими наручниками в психиатрической лечебнице. Сумасшествие умножается. Умножается изнасилование. Умножается виски. Умножается грех, умножаются коварные замыслы. Этого никак не остановить. Коммунизм врывается как потоп. Этого никак не остановишь, потому что они в правительстве и повсюду. О, но благословение Богу! Именно в этот самый темный час тогда приходит, входит Иисус. Со своей простертой рукой и являет знамения и чудеса, и дает людям спасение и милость. Самый темный час, виденный этим миром. Тогда как скала Гибралтар однажды распадется на куски, но скала веков будет стоять вечно, как памятник воскресения Христа. Благословит вас Бог, люди. Благословит вас Бог, дети. Может, вы бедные, может, вы не знаете, откуда поступит следующая порция еды, но есть одна вещь. У источника жизни вам будут рады точно так же, как и самому богатому в этом мире человеку. Приходите без серебра, без платы, он открыт для каждого желающего. Это самый темный час, который когда-либо видела семья. Посмотрите на распад семей. В одной только Америке разводов больше, чем во всем остальном мире. Разводы неистовствуют. Куда делась честность и искренность и женственность наших американских женщин? Посмотрите на мужчин, и все, что они делают, это превысить скорость на дороге, стараясь смести всех с дороги, кого только смогут, во время движения, и выпить пиво до того, как отправиться домой. Посмотрите на наших молоденьких девушек-подростков на улице. В их руках сигареты, и поэтому не имеет значения, сколько медицина делает предостережения. Это рак, и им все равно. Им все равно, они все равно будут ими дымить. Проповедник может подняться и проповедовать до захода солнца и рассказывать им, что это неправильно. Они скажут: «О, ты старый фанатик, мир готов к суду, и мы получим его». Запомните мое слово. Пройдет не так уж много времени, как что-то произойдет. Когда я увидел это пробуждение, охватило за мгновение. Это сошло и стоял там, это утренняя звезда. Зависла над рекой 20 с лишним лет назад, когда он сказал: «Послание охватит весь мир», и произошло старомодное пятидесятническое излияние Духа Святого, и костры пробуждения и служения исцеления покрыли земной шар. Они совершили много ошибок. Газеты прямо здесь недавно, Макколи или Макколи, когда тот человек угрожал моим собраниям там, в Миннеаполисе, кто-то из них, мистер Петерсон и другие, пришли, рассказали мне, что он был на собрании. Я сказал: «Ничуть в этом не сомневаюсь, но вы не исследовали свои статьи правильным образом. Вы сказали, что ту книгу написал А.А. Аллен, а А.А. Аллен не имеет к ней никакого отношения. Следовательно, если это была такая ошибка, я верю, что во всем остальном из этого немало ошибок». Я сказал: «Правда, братья, может, заслуживают немало критики. Они совершили немало ошибок, это верно. Но, брат, я лучше оказался бы на поле брани, совершая ошибки, чем критиковал бы человека, который старается спасти души для Бога. Что вы делаете с этим?» Да будет имя Господа Бога благословенно. Силы Господа Иисуса Христа сегодня также достаточно. Это единственная скала, это единственная надежда, это единственная вера, и Христос представил это вам.
Пробел на ленте от редакции.
И живите, или отвернитесь и умрете. Это самый темный час, который видел этот мир. Но пришел Иисус, и сейчас Он здесь. Его благословения открыты, его бок пронзен, его руки простираются, и всякий жаждущий пусть приходит и бесплатно пьет из источников жизни. Сделайте свой выбор. Ваш вечный пункт назначения будет зависеть от вашего отношения к Иисусу Христу. Это может оказаться вашим последним шансом. И когда мы склоним сейчас головы для короткой молитвы, я попрошу сестру подойти к пианино. И пока каждый человек пребывает в молитве, я хочу, чтобы вы обдумали это. Куда вы могли бы пойти сегодня? Что произошло бы сегодня, если бы вас сразил сердечный приступ? Это может оказаться вашей последней возможностью. Обдумайте это сейчас. Дело в чем, вы воспользуетесь этой возможностью. Вы говорите: «Ну, я довольно молодой, о, брат, сестра». Он не смотрит на возраст. Вы можете пересечь эту черту, когда вы молоды или когда стары. Это не имеет значения. Понимаете? Наш Небесный Отец, это послание мы сейчас передаем тебе во имя Христа. Это самый темный час, который когда-либо видел этот мир. Это самое темное время, когда писали историю человечества. В воздухе ракеты, летающие тарелки, как их называют. Ты сказал, будут знамения на небе и на земле. Сильные землетрясения будут сотрясать по разным местам. Извержение вулканов, высокие волны на море. Ты сказал, море вошумит. Человеческие сердца будут не выдерживать. Воистину. Этот мир не знает, что делать. Первая атомная бомба рассказывает это. Недоумение времени, уныние среди народов. Ты сказал, когда все это сбудется, тогда поднимите свою голову. Ваше искупление близко. Когда я размышляю о том, что там, о тех иудеях, вижу ту древнюю шестиконечную звезду Давида, древнейший в мире флаг, висящий там. Почему народы не видят его? И представить, что наше собственное любимое государство собирается соединиться с арабами, похоже на то, они будут прокляты, совершенно точно. Они попрали Божью милость. Теперь им придется пережить суд. Видеть тот древний флаг, который висит там. Видеть, что пустыня расцветает, как роза. Видеть, как те иудеи возвращаются издалека, из Ирана. проведя там 25 столетий. В Библии сказано, что их принесут обратно в Иерусалим на орлиных крыльях. Видеть, как те большие объединенные авиалинии несут их обратно, как бы на крыльях орла. Они сходят с кораблей и смотрят и говорят, где же Мессия? Ты сказал, когда смоковница распускает свои почки, знайте, что близко лето. Мы видим, что она распускает почки. И мы видим, что все остальные деревья распускают почки. Мы знаем, что это близко. Мы видим Измаила и Исаака там у ворот, у горла друг у друга. Точно как ты сказал, каждое пророчество прямо сейчас поражает. Смилуйся, Боже, и спаси погибающих. Если здесь сегодня вечером окажется кто-нибудь, Господь, нуждающийся в Тебе, обратись прямо сейчас к его или ее сердцу, потому что, может, это тот самый темный час. Хотя мы можем не осознавать этого. Возможно, здесь есть некоторые, кто не осознает, что это самый темный час, но это Он. Может, сатана так закоптил их вещами этого мира, что они не осознают этого? Ты сказал в Библии, «Ты ногой, жалкий, несчастный, слепой и не знаешь этого». Боже, даруй в этот вечер, чтобы мужчины и женщины, юноши и девушки могли прийти в себя и осознать, что это самый темный час, который видел этот мир. Даруй это сейчас, Господь, чтобы, если здесь есть кто-то, не знающий Тебя, чтобы они пришли тихо и смиренно к Христу сегодня и приняли Христа личным Спасителем. Есть ли здесь такое отношение со склоненными головами, что вы хотели бы, чтобы вас упомянули в молитве, когда мы будем завершать служение? Вы поднимите свою руку к Богу и скажите «Вспомни обо мне». Благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит вас Бог, и вас, и вас, и вас. Благословит вас Бог там сзади, и вас, леди, да. Будет ли еще один перед завершением? Благословит вас Бог, юная леди. Вы скажете, брат Бранхам, это что-то значит, когда я поднимаю руку? Все зависит от того, что вы имеете в виду. Знаете ли вы, что когда вы поднимаете свою руку, вы игнорируете каждый научный закон? Вы знаете, что вашей руке положено быть опущенной вниз, гравитация тянет ее к земле? Вы знаете, когда вы поднимаете свою руку, что это показывает, что внутри вас есть нечто сверхъестественное, которое приняло решение? Нечто, которое неприродное, нечто, которое ненаучное. Это дух, находящийся внутри вас, заставил вас нарушить гравитацию через сверхъестественное существо в вас, поднимая свою руку к Богу небес и говоря «Сейчас я принимаю Иисуса своим Спасителем». Вы знаете, что это делает дух, который находится внутри вас. Вы не сможете сделать это сами. Вот что это значит. Разница между жизнью и смертью. Если вы не правы, поднимите к нему свою руку. Если он видит воробья, он видит вас. Несомненно. Теперь, пока вы прямо на своем месте, если вы хотите подойти к алтарю и помолиться, как вам будет угодно, если хотите остаться на своем месте, мы будем молиться за вас. Можете сделать выбор, каким образом вы хотите молиться. Бог услышит, поднялась примерно дюжина рук. Теперь, если вы желаете и хотите, чтобы Бог совершил для вас, прямо там, где Он дал вам обличение, прямо на том же месте, Он заберет у вас чувство обличения. Он возьмет ваш суд на себя. И он уже оплатил это. И он скажет, «Отец, положи весь его счет на мой». Все улажено. Затем Бог даст вам Святого Духа прямо там, где вы находитесь. Вы действительно подразумевали это, когда подняли свою руку. Если да, давайте будем сейчас молиться. Благословенный Спаситель, я не знаю, какой именно вечер станет моей последней проповедью. Я хочу проповедовать каждую точно так, будто это моя последняя. Потому что я не знаю, когда ты скажешь, «Теперь все завершено, иди домой». Я молю, чтобы ты сохранил меня. Я хочу оставаться, проповедовать Слово. Я вижу нужду в Евангелии и воздействие, которое оно производит на человечество. Но здесь, в своей собственной прекрасной стране Америки, мы видели столько беззаботности, богатства, денег, всего. О, нам просто нельзя дальше так двигаться, и большая часть мира гибнет от голода. Нас хорошо кормят и одевают, и у нас есть свои дома, свои автомобили. Мы ни в чем не нуждаемся. И не знаем того, что мы несчастные, жалкие, слепые, говоря духовно. нагие, без крови Господа Иисуса. Хотя, может, у нас есть важное членство в церкви. У нас, может, есть важное общественное положение в округе. Может, мы лучше одеваемся, лучше питаемся, но, о Боже, о той душе. Теперь в этот темный час. Ты по-прежнему здесь, потому что ты вкладываешь в сердца обличение. Поднялось несколько рук, я полагаю, дюжина. Я могу ошибиться. Может, было больше или меньше, я не знаю, Господь, но ты знаешь каждого из них. И сейчас торжественно, в завершающей молитве, я приношу их тихо и смиренно к твоим ногам. Как атрибуты моей сегодняшней проповеди. Как плод послания. Я приношу их к Тебе, Господь, поскольку они подняли свою руку, чтобы я упомянул о них в молитве, и они сейчас склоняются в своем сердце у креста. Прими их, Отец. Возьми их как своих возлюбленных детей, и в какую бы церковь они ни ходили, где бы она ни находилась, о, пусть они станут воинами молитвы. Пусть они станут приобретателями душ. Трудятся, ибо надвигается ночь. Даруй это, Отец. Возьми их под свое попечение и благослови их, и дай им сильное желание их сердца. И пусть благословенный Святой Дух наполнит их жизнь, ибо мы просим этого во имя Христа. Аминь. Кто из вас любит Господа Иисуса всем своим сердцем? О, Он чудесный! Кто из вас просто чувствует себя полностью вычищенным? Господь будто бы просто сошел и взял свою большую щетку и просто выскреб все это. О, вот это да! Подыграйте нам ту старинную песню. Кажется, армии спасения, что вину всю может смыть? О, ничто лишь...
Кровь Иисуса.
Вновь, что может исцелить? О, ничто лишь...
Кровь Иисуса.
Верно, давай сейчас споем ее все вместе. Что вину нам может смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто лишь кровь Иисуса. О, дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто лишь кровь Иисуса. Разве это не замечательно? Вам нравятся те старинные гимны? О, вот это да! Хочу сейчас кое-что увидеть. Кто из вас, методисты, все поднимите свою руку. Хорошо. Баптисты, все поднимите свою руку. Есть пилигримы святости? Поднимите свою руку. Назаряне, поднимите свою руку. Церковь Божья, поднимите свою руку. Пресвитериане, поднимите свою руку. Будут ли католики, поднимите свою руку. Только посмотрите на разные церкви здесь. Теперь, пока будем петь это опять, что исцеляет пресвитерианина? Ничто лишь кровь Иисуса. Что исцеляет методиста? Ничто лишь кровь Иисуса. Что исцеляет назарянина? Ничто лишь кровь Иисуса. Что исцеляет... Сколько пятидесятников? Я забыл спросить об этом. Сколько здесь пятидесятников? Поднимите свою руку. Теперь люди видят. Говорят, что мы пятидесятническая церковь. Поднялось 5 рук от пятидесятников. Вот вам, пожалуйста. Мы пятидесятники не по деноминации. Мы церковь живого Бога. Мы просто дети Бога. Мы пресвитериане. Мы методисты. Мы баптисты. Мы лютеране, мы назаряне, мы пятидесятники, мы пилигримы святости, мы все это. Потому что все мы одно во Христе Иисусе. Что же совершило это? Вот это. Что вину мне может смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто лишь кровь Иисуса. О, дорога струя, омывшая меня. другой не знаю я. О, ничто лишь кровь Иисуса. Разве он не чудесный? Так точно. Теперь, пока будем петь там на кресте, я хочу, чтобы методисты, и баптисты, и пресвитериане, и пятидесятники, и назаряне, чтобы все пожали друг другу руки. Хорошо, пока будем петь это. Там на кресте, где... Поверните сейчас друг к другу, пожмите кому-нибудь руку. Там о прощении... Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! О, хвала ему!
Брат Бранхам говорит с братом Невиллом от редакции.
О, хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Теперь, как всем известно, это вечер причастия. Сегодня вечером мы принимаем причастие. И я забыл об этом, пока брат Невилл не напомнил мне. Теперь, кому из вас стало очень хорошо, что вы назарянские, свято-пилигримовские, пятидесятнические баптисты? Давайте увидим вашу руку. Я заметил, здесь на сцене стояли баптист и методист, пожимали друг другу руки. О, мы... Не чудесно ли это? Быть слугой Господа. Так вот, мы просто дети. А у детей чрезвычайно необычные манеры, вы знаете? В одну минуту они ссорятся, а в следующую играют. И вот такими мы должны быть. Просто избавьтесь от ссор, снимите со своих плеч и выходите, еще немного повеселитесь, поиграйте в свои куклы. Что еще нужно сделать? Теперь у нас приближается евангелизация, и мы будем петь Евангелие, проповедовать Евангелие и просто замечательно проведем время. Кто из вас будет молиться об этом? О, это хорошо. Теперь придите и помогите нам. Возьмите телефон, задействуйте каждый незначительный способ, какой сможете, пригласить всех детей. Скажите им, приходите сейчас и помогите нам сейчас. Мы собираемся иметь общение вокруг слова. Теперь время для причастия. Все приглашаются к тому, чтобы принять вместе с нами причастие всего через несколько минут. Они вынесут это сюда к алтарю, и 10 или 15 минут, все завершится. Затем мы проведем омовение ног. Брат Невилл сейчас зачитает место Писания, относящееся к причастию, пока мы будем сейчас очень почтительными, когда будем вкушать вечерю.
Конец проповеди.